Рано или поздно, на входе в поворот, вы осознаете: вот оно, чего вы так боялись. Улет с трассы. Все. На дороге удержаться невозможно. Но если вы все же каким-то чудом остались на асфальте, то знайте, что это и была та грань. Так теперь надо ездить всегда. Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Айртон Сенна. Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, и я рад приветствовать вас в подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике или просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Цель этого подкаста – изменить хотя бы на 1 градус ваш путь. Мы всеми силами стараемся сделать вашу жизнь немного лучше. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания сегодняшнего выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне и с радостью пообщаемся. Прежде чем перейти к нашему сегодняшнему гостю, я хотел бы напомнить, что вы можете поддержать наш проект с помощью сервиса Patreon. Этот сервис был создан для таких проектов, как наш. Я лично и бескорыстно вкладываю большую часть своего времени и энергии в создание нашего подкаста. Мы делаем этот подкаст, несмотря ни на что, потому что наполнены большим энтузиазмом от ваших отзывов и добрых слов. Но на одном энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому, если вы считаете, что с помощью нашего подкаста стали лучше и думаете, как нас отблагодарить, это самый подходящий способ. Также хочу напомнить вам о том, что скоро заканчивается регистрация на месяц строгого режима. Напомню, что с помощью этого челленджа вы погрузитесь в режим продуктивности под моим личным присмотром. Количество мест ограничено, всего 20 человек. Поэтому, если вы хотите узнать больше и послушать про челлендж в вебинаре, ссылка на заявку в описании подкаста. Торопитесь, мы стартуем 5 февраля. Теперь давайте переходить к нашему гостю. Галия Берникова. Предприниматель, бизнес-блогер, бизнес-коуч и путешественник. Галия – пример человека, которому по силам практически все. Галия владеет несколькими бизнесами, ни перед чем не останавливается и, как мне показалось, не имеет страхов вообще. В общем, я хочу, чтобы вы сами во всем убедились. Давайте познакомимся с Галией с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. 16 лет – возраст, в котором Галия начала свой первый бизнес. 30 тысяч километров – расстояние, которое Галия преодолела по Америке на переделанном школьном автобусе. 42 километра – именно такое расстояние Галия преодолела, пройдя за один день пешком Гранд Каньон. Более 18 миллионов рублей – ежемесячный оборот компании Галии. 8 бизнесов, которыми управляет Галия. 4673 человек, прошедших обучение у Галии. Галия, привет!
Привет, привет.
Галия, можешь в 2-3 предложениях буквально рассказать немножко о себе, кто ты, чем ты занимаешься, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться чуть ближе?
Меня зовут Галия Берникова, я предприниматель, бизнес-блогер, бизнес-коуч, путешественница, инвестор. Ну, в целом, все это вместе. Если в 2 словах, то как-то так. На текущий момент у меня 6 действующих проектов. В этом году запустится еще 2, будет 8. Бизнесом занимаюсь уже 10 лет, получается.
Хорошо, а можешь также коротко, что за направление бизнесов, чтобы люди понимали просто?
Да, могу, главное ничего не забыть. Во-первых, это крупнейшая сеть фотошкол в России СНГ Picture. Это небольшая сеть мастерских цветочных Дари. Это новый косметический бренд спа-косметики, домашней спа-косметики Чароника. Это крупнейшее сообщество бизнес-леди, девушек-предпринимателей в России, Woman BZ. Здесь у нас есть медиа как отдельный проект, Woman BZ.ru, и образовательная платформа Woman BZ Education. Ну и вот в этом году стартуют еще 2 новых проекта, связанные с развитием личности, с образованием. Пока я не буду называть их имена, потому что мы еще не запустились. Ах, да, вот и забыла. Еще онлайн-кулинарная кондитерская школа «Крупа». Вот.
Довольно впечатляющий такой списочек и очень, в принципе, разносторонний. Хорошо, спасибо. Насколько я знаю, ты в большинстве своем работаешь из дому, если я не ошибаюсь. Скажи, пожалуйста, Как тебе удается организовывать работу дома? Потому что имел опыт работы именно из дому, и не всегда это, конечно, получается совмещать семью и работу.
Ну, могу сказать, что дом у меня появился, нормальный дом, только где-то месяца полтора назад, больше года назад я купила двухэтажный лофт в Красной Поляне, год мы делали здесь ремонт, и вот только полтора месяца мы заселились, вот сейчас я прямо из лофта и вещаю из Красной Поляны, а до этого последние два года я вела бизнес не просто из дома, да, я вела бизнес из путешествия. Последние два года мы постоянно находились в путешествии, мы полгода прожили в Америке, часть времени прожили в Европе, мотались туда-сюда в России из разных городов, разные города. В целом все это было параллельно с построением бизнесов, параллельно с работой. Ну, я сейчас выстраиваю удаленные команды. На этом, можно сказать, даже в какой-то мере специализируюсь, по крайней мере стараюсь увеличивать свою экспертность в этой тематике и строить именно удаленные команды, хотя мы планируем в ближайшее время запустить головной офис в Москве. Но, тем не менее. Как удается выстраивать? Ну, наверное, просто нужно к этому изначально немножечко попривыкнуть, а так есть достаточно много инструментов для работы, удаленной работы с командами. Виртуальные офисы типа Slack, например, виртуальные таск-менеджеры типа той же Asana. И все можно контролировать удаленно, и со всеми можно общаться удаленно.
А как в этом случае ты планируешь свой день, зная, что у тебя там, я так понимаю, когда в путешествии, то иногда бывает такое, что времени у тебя определенное количество выделено, и это меньше, чем там 8 часов, 6 часов, ну, всегда, я так понимаю, по-разному, или это всегда одинаковое количество времени, как это происходит?
Это всегда по-разному, я никогда не привязываюсь к какому-то графику, то есть у меня нет работы там с 10 до 6, предприниматели работают, можно сказать, всегда, да, то есть жизнь и бизнес — это одно большое целое, взаимосвязанное, поэтому всегда есть работа, даже если работа не какая-то конкретная, то это мыслительный процесс, это придумывание каких-то идей, стратегий, и это еще более важно, чем выполнение каких-то рутинных задач. В первую очередь, важно выстроить такую команду, которая может работать самостоятельно, то есть не зацикливать процессы, важные процессы, без которых невозможно движение бизнеса на себе. То есть если бизнес-процессы автоматизированы более-менее, ну, то есть команда знает, что как выполнять, кому что передавать, и вообще есть там некая система управления, то предприниматель не обязан выходить вот в какое-то конкретное время на работу, да, назовем, ну, в кавычках на работу, или, например, в моем случае онлайн. Я стараюсь минимизировать свое участие внутри бизнес-процессов и увеличивать свое участие в качестве наставника для своих руководителей, в качестве стратега, в качестве человека, который думает о том, как и что надо сделать, потом передает эти задачи, эти мысли команде, и команда дальше может это реализовывать. Безусловно, должен, ну, как бы у меня прошел определенный путь, должно пройти определенное время, определенная работа должна быть проделана, чтобы это произошло. Вот. Поэтому еще раз повторюсь, что стараюсь какие-то конкретные, если есть по времени конкретные задачи, все планировать очень компактно, на один день, на одно время, не распыляясь, если мне нужно действительно в конкретное время быть. Это могут быть вебинары, это могут быть подкасты, это могут быть скайпы с моими там учениками, они планируются на определенное время, остальные задачи уже разбиваются на более как бы такой хаотичный ритм, скажем так.
А можешь привести пару примеров подробных более по поводу вот самостоятельности команды, как ты это делаешь? Это какие-то чек-листы или это какая-то база знаний? Как это все происходит?
Происходит, во-первых, с созданием структуры команды. Конечно, если все процессы завязаны на предпринимателе, что и происходит на старте бизнеса, когда предприниматель только начал свое дело, он один, потом предприниматель нанимает команду, которая является скорее не командой, а помощниками. Да? Я думаю, что все с этим сталкивались, когда я вот найму помощника в этом или в этом деле. И все процессы все равно завязаны на предпринимателя, на его решении, на его слове, на его одобрении, на его проверке. То есть просто есть люди, которые помогают что-то делать. Но дальше нужно выстраивать уже структуру. Структура содержит в себе такого человека, как руководитель. Вот когда ты только начинаешь бизнес, ты пытаешься убрать себя рутинные задачи, если ты грамотно строишь команду. Это правильно. На это еле-еле там может хватать денег, или, ну, это компания стартующая, скорее всего, так и есть. И не совсем понятно, зачем в компании руководитель, если есть вы. Но если хочется более автономной работы команды и компании, если хочется немножко путешествовать или если хочется мыслить стратегически, нужно переставать быть руководителем самостоятельно. В таком случае появляется уже некая структура команды. Люди не просто помощники, а люди – это какие-то специалисты в областях, и у них есть руководитель, у них есть некое высшее звено. И вот этот руководитель уже может обращаться к вам, если ему необходимо что-то подтвердить. А количество этих обращений уже может быть оптимизировано. Например, мы там общаемся только по понедельникам, или мы общаемся раз в месяц, или у нас скайп каждое утро в 10:00. Мы обсуждаем в течение получаса все вопросы, дальше вы идете это все дело реализовывать. А если появляется в структуре команды руководителей, и вообще появляется эта структура, то это становится возможным. Еще более конкретно, вначале нужно, конечно, людей учить. Вначале людям нужно объяснять, что как, но дальше надо иметь в себе силы отходить от процессов, потому что очень частая проблема предпринимателей – это мысли о том, что кроме меня никто не сделает, я тут самый умный, и вообще они все дураки, и все зависит только от меня. А отходить немножко страшно, потому что появляется такая прострация и мысль, а зачем я вообще нужен? И вдруг у меня тут все уведут, этот бизнес, и я вообще потеряю нить, и меня начнут обманывать, и я не пойму, как там внутри. И человек не отпускает бизнес-процессы, остается руководителем. Вот это, в принципе, потолок, стеклянный такой потолок бизнеса, это мешает росту. Если научиться, если получить, как бы найти в себе силы отойти от постоянного контроля, и сделать более оптимизированную систему работы с руководителями или с конкретными лицами в рамках команды, то это может получиться. Есть еще также правило, которое я называю 5 плюс-минус 2. Это значит, что у каждого человека есть 5 плюс-минус 2 ячейки для взаимодействия с людьми, для общения или для бизнес-процессов. Ну, то есть у кого-то это 3, у кого-то это 7. Зависит от вашего опыта, вашего и способности управлять, вашей многозадачности. То есть вы качественно и эффективно можете общаться с 5 плюс-минус 2 людьми и контролировать 5 плюс-минус 2 процесса. Если команда начинает расти, их становится 10 человек, и все обращаются к вам как к руководителю, здесь начинаются очень большие проблемы. Ну, то есть больше 7 человек или даже больше 5 человек начинаются проблемы, потому что вы не успеваете давать качественный фидбэк, качественную обратную связь, вы забываете половину дел, и из этого стопорится вся команда недовольна. А как только вы достигаете количества команды 5 плюс-минус 2 человека, ну пусть будет 5-7 человек, вам нужен руководитель. Чем больше команда, тем больше руководителей. Ваша самая главная задача как предпринимателя в построении команды – это соблюдать правило 5 плюс-минус 2. У вас не может быть под контролем больше, чем в среднем 5 человек. Тогда все будет эффективно, и вы сможете немножко от этого дела уходить. Ну и, конечно, руководители должны обладать соответствующими компетенциями, либо вы их должны им передать. Но в таком случае команда может стать более автоматизированной и самостоятельной.
Слушай, прикольно по поводу 5 плюс-минус 2. Очень круто, мне нравится. Как-то похоже даже на скрам в своем роде. А скажи, пожалуйста, ты каким-то образом пришла к такому мышлению, к вот этой структуризации команды? Ты сталкивалась с какими-то проблемами и как-то их решала? Я имею в виду, я сейчас поясню свой вопрос. Ты формировала это мышление с помощью книг или искала ответы в интернете, или это просто с опытом пришло? Как у тебя сформировалось такое?
Чаще всего все мои выводы и решения, они приходят с опытом, просто потому что я не успеваю даже что-то узнавать, и это уже приходит в мой бизнес, уже приходит в мою жизнь, требует решения, решается, я иду дальше. Я достаточно быстро двигаюсь в бизнесах и в проектах. К текущему моменту у меня текущих 6 плюс 2 новых. Это не значит, что это все, что я построила. На самом деле были построены другие компании. Были компании в общепитии, были и другие проекты, которые я либо продавала, либо они были на определенный промежуток времени. В принципе, это достаточно быстрый темп развития. И не всегда я успеваю что-то находить или даже найти время, чтобы что-то найти. Чаще всего это опыт, однако я думаю, что все равно в подсознании сохраняется все то, что мы слышим, изучаем, читаем. И в свое время я также читала бизнес-литературу. Думаю, что какие-то интересные вещи оттуда так или иначе сохранялись в голове, в подсознании, а потом находились в правильный момент или состыковывались в голове и давали некое правильное решение. Мне кажется, аналитический склад мышления работает примерно так. Сравнивая какой-то опыт, какие-то знания в голове, и уже реальную проблему и варианты ее решения.
А скажи, пожалуйста, занимаешься ли ты вообще каким-то самоанализом или фрирайтингом и так далее, чтобы больше разбираться вот в этих своих размышлениях, ответах на вопросы?
Слушай, мне кажется, блогинг — это и есть самоанализ и фрирайтинг, да? У меня крупнейший в Рунете блог по бизнесу, который ведет девушка, и там я достаточно много писала. Вот сейчас чуть-чуть поменьше, но раньше много писала выводов из предпринимательской деятельности, советов. Кстати говоря, там тоже есть пост на тему 5 плюс минус 2. И да, в какой-то мере это помогает выгрузить свои мысли, структурировать их, что-то понять, что-то обнаружить. Но сейчас, к сожалению, времени стало на это дело, на блогинг поменьше, больше на практическое применение тех знаний, инструментов, которые есть. Потому что я уже сейчас не успеваю даже воплощать те знания, те идеи, которые уже есть в голове. Не говоря уже о том, чтобы получать какие-то новые вещи.
Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь, используете свое время эффективно, и поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки и, что немаловажно, бонусы мы поместили в один отдельный файл, который мы, внимание, не отправляем теперь по почте. Да-да, вы не ослышались. Начиная с сегодняшнего выпуска, все бонусные материалы будут находиться прямо в нашем телеграм-канале. Я услышал все ваши отзывы касательно долгих получений писем или долгих поисков этих писем в спаме или еще где-нибудь. Теперь вся актуальная информация прямо в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании подкаста. Ах да, и еще у нас есть одно объявление. Я ищу помощницу, которая будет помогать с подготовкой подкаста. Если ты человек, который хочет структурировать и фиксировать все знания, полученные после каждого выпуска, пиши мне в Facebook или Telegram. Или, если ты знаешь кого-то на примете, ссылка также в описании. Давайте снова вернемся к гостю. Галия, я вот в который раз убеждаюсь, что блогинг помогает структурировать все в голове.
Структуризация мышления в любом случае способствует, но также у меня есть очень большой курс по бизнесу, больше 200 уроков, это примерно 1000 страниц печатного текста, А4, 12 шрифтом, поэтому мне уже не до фрирайтинга, потому что очень-очень много и так пишу, и так передаю своих знаний, и, конечно, это помогает в структуризации, безусловно.
Слушай, нифига себе, столько много, это ты сама печатала или с помощью фрилансеров?
Я быстрее пишу сама, нежели надиктовываю или наговариваю, поэтому в основном я пишу, но я пишу черновики, у меня после этого есть редактора и корректоры, которые это все доводят до чистого и хорошего текста, который идет у нас в курсе. Вот ведущий курс, моя авторская программа, это курс «Путь мечты», это полгода. Полгода образования и полгода знаний – это больше 200 уроков в рамках нашей образовательной платформы. Это очень большой пласт знаний, очень большой пласт опыта, который я передаю на все темы. Вот про бизнес там от А до Я. Этот курс только для девушек, но он не... Знаешь, как сейчас есть новомодное слово «бизнес по-женски» или вот эта вся тема. Он да, не да. Какой-то особенный... Вот я не знаю, что такое бизнес по-женски или там бизнес по-мужски, да? Есть бизнес, бизнес есть бизнес, но очень сильно отличаются подходы. Мужской подход к мышлению... психология, к делу своему и женский подход к бизнесу.
Вот, да, я согласен.
Вот у нас как раз очень сильная бизнес-программа, которая не уступает никаким мужским программам, ее часто сравнивают с международными программами. Есть те, кто проходил MBA в Европе и сравнивает с MBA, и говорят, что это лучше для девушек приспособлено. Вот это очень сильная бизнес-программа от А до Я, но с учетом женской психологии, с учетом женского подхода, с учетом женских мыслей, о которых я знаю не понаслышке, то есть на практике. Поэтому этот курс такой популярный и интересный. Но это все на тему письма, да? Когда меня спрашивают, как бы, а как вот ты что-нибудь пишешь еще? Я вообще больше ничего писать не успею, не успеваю, кроме программ, и иногда сейчас успеваю писать блог.
Прежде чем вынести инсайт из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги нашего традиционного конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником Erdni Logo Pro. Спасибо за такой оригинальный отзыв. Он не только поддержал, но и заставил улыбнуться. Поздравляем и отправляем книгу «Жизнь без ограничений. Секретная гавайская система приобретения здоровья, богатства, любви и счастья» автора Джо Витали от издательства «Миф». Желаю стать творцом своей судьбы и осуществить все свои желания. Свяжитесь со мной через соцсети или почту, и я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Отзывов пока немного, так что шансы ваши очень даже велики. А сегодняшней книгой конкурса стала книга-бестселлер «Ловушки мышления» в авторстве братьев Хиз. Эта книга была переведена на 30 языков. Отмечена такими изданиями, как «The New York Times» и «The Wall Street Journal». Книга объясняет принципы принятия правильных решений. Братья Хиз предлагают простой метод, состоящий из 4 шагов, который научит вас не попадать в ловушки, которые так хитро расставил наш мозг. Мы благодарим издательство «Миф» за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании подкаста. Ну а теперь давайте переходить к инсайтам. Галия движется в проектах очень быстро, принимает решения и просто движется. Не остается времени на какие-либо сомнения. Я соглашусь с Галией по поводу того, что все, что ты читаешь, слушаешь и изучаешь, откладывается у тебя в голове. То есть все книги, статьи или подкасты – это кирпичики фундамента, который пригодится нам всегда. На этом фундаменте вы сможете выстроить что-то, о чем всегда мечтали. Развивайтесь постоянно, не останавливайтесь. Правило 5 плюс минус 2. Вы не можете качественно выстраивать коммуникации с людьми, если их число более 5-7 человек. Появляется недопонимание, что, соответственно, влияет на результат. Старайтесь убирать эти зависимости у себя. Еще мне понравилось, что Галия убрала с себя всю рутину. То есть она выгружает свой поток мыслей в так называемые черновики и отдает редакторам и корректорам, которые, в свою очередь, уже выстраивают это в готовый контент для использования другими. А Галия остается сконцентрированной на главных ключевых действиях. Ну и в который раз я доказал себе, что любые письменные практики, будь то блогинг или ежедневное ведение дневника, это структуризация своих мыслей. Чтобы делать качественные скачки в своей жизни и достигать результатов, нужно в первую очередь навести порядок в своей голове. Только тогда вы сможете быть продуктивными. Поставьте на паузу этот выпуск. Подумайте и зафиксируйте для себя инсайты из этой части разговора. Поставьте, не дайте всей этой ценной информации пройти мимо вас. Дайте своему мозгу несколько секунд для того, чтобы переварить всю эту информацию. Ну а теперь давайте вернемся к Галие. Галия, а как ты работаешь с входящим потоком информации? Как фильтруешь его?
Ну, вот тут на самом деле тоже правило 5 плюс минус 2, только в других масштабах. Ну, я сейчас попробую тебе это все иллюстрировать на таком примере. Вот есть корабль. Можно представить, что бизнес – это корабль. И предприниматель, кто на корабле?
Капитан.
Ну, капитан, да. Главное, чтобы он был капитаном, да, а не бежал сидеть...
И юнгой еще кем-то.
Мы с тобой понимаем, что если быть и гребцом, и юнгой, и что-то еще проверять, то, скорее всего, корабль, он будет плыть, но он будет плыть абсолютно в никуда. То есть к цели он точно не придет, потому что на цель никто не смотрит. Такой корабль плывет, плавает по кругу, попадает в штормы, но никуда не приплывает. Поэтому предприниматель должен быть капитаном корабля. Он должен стоять у руля, смотреть, сверять свой вектор, свой внутренний компас, свой вектор и свои цели и плыть в правильном направлении, чтобы команда гребла в правильном направлении, чтобы все знали, что и как нужно делать. По-хорошему, нужно получать информацию капитану от 5 плюс минус 2 людей. Пусть давай уменьшим, да, эту фразу до 5. 5 людей из команды должны сообщать информацию о том, что происходит на борту, не больше.
Тогда поток
более-менее, да, обязательно, и также наоборот. То есть только 5 человек, все остальных, ну, можно даже не знать, кто это, ну, конечно, мы знаем, кто это, но так или иначе процессы не должны им передаваться, 5 человек. Когда у тебя компаний много, я могу сравнить это с флотилией. Короче говоря, кораблей становится много.
И ты везде выстроила своих капитанов.
Ну, по сути, да. Задача выстроить на каждом корабле одного капитана, если кораблей больше 5, да, ну или вот мы ограничиваем 5-7. Если у нас 5 кораблей, мы не можем контролировать процессы внутри каждого корабля, но мы можем контролировать капитанов кораблей. Ну и, соответственно, уменьшать информационный поток до 1 бизнес, 1 капитан.
Ну да, суть я понял. И также с уходящим потоком.
Логично, главное это сделать.
Да, да, но у меня вот в управлении 2 команды и по работе, и как бы я в принципе понимаю, о чем ты говоришь, да, я полностью согласен с тобой. Хороший подход, я даже для себя несколько инсайтов сделал.
Ну, получается, что информационный поток не меняется, просто он другого масштаба. То есть тебе до этого говорили про какие-то процессы, там отдельно маркетинг, отдельно продажи, отдельно продукт, а теперь тебе говорят про бизнес. Количество информации меняться в принципе не должно, просто ее масштаб другой.
Ну, по сути, твоя задача заключается в том, чтобы как можно качественнее обучить вот этих вот тех самых капитанов, которые будут тоже частично там принимать какие-то решения.
Безусловно, не частично, а максимально принимать решения. То есть моя задача найти таких капитанов и передать им мою экспертность, мои знания, выступить в роли наставника для них, чтобы они научились работать со своим кораблем, да, со своей командой и принимать те или иные решения. Хотя как бы есть головной офис, некий флагманский корабль, который держит курс, но так или иначе решение внутри корабля принимает капитан корабля.
Окей, я тебя понял. Хорошо, а скажи, пожалуйста, тогда какими главными принципами, критериями ты руководствуешься вот при выборе этих капитанов? Как ты сказала правильно, самое главное – это найти таких капитанов. Есть ли какие-то у тебя в этом плане инсайты?
Слушай, добавляю туда интуицию, это точно. То есть сейчас уже со своим каким-то предпринимательским багажом и опытом, и, в принципе, немаленьким, стараюсь добавлять интуицию. Ну, вот ты знаешь, да, что... Ну, не все знают, что шахматисты играют в свою партию, не думая о ходах, а перекладывая карточки ходов в голове. То есть все партии, все шаги визуально записаны в карточке в голове шахматиста. Он просто подбирает те или иные карточки из головы, да, и знает, какой следующий ход правильный, и вообще, что это за партия. А не думает каждый раз, куда ему сходить. Ну, такие шахматисты уже, скажем так, более высокого уровня. Поэтому здесь я тоже, наверное, просматриваю некие ситуации в голове, некие паттерны и сравниваю с человеком. И мне опыт все равно дает преимущество. Я понимаю, что так, вот это было раньше, значит, это не подойдет. Ну, вот такая ситуация уже была, значит, такой человек не подойдет. А вот такой человек у меня там, например, выстрелил и классно работает, значит, примерно такие люди и нужны. Если свести это к каким-то правилам, то не самая главная экспертность. То есть неважно, скорее даже человек никогда ранее не управлял командой, такое в 80% случаев, но у человека очень большой энтузиазм, очень большое желание работать, человек нормально воспринимает критику, то есть нет эмоциональной связи с критикой большой, да, нет там обид и вот этого всего, потому что у меня достаточно резкие всегда ответы, и люди просто не выживают долго в моих командах, если они эмоционально воспринимают критику. Ну, абсолютно, да, абсолютно прямые ответы, и это как бы не вуалирую я никак свои мысли. Воспринимает критику, и ответ на критику не переживание, а вопрос, окей, я хочу, или, ну, решение, я хочу сделать лучше, тогда помогите мне сделать лучше, или я в следующий раз буду делать лучше. Ну, то есть, правильное отношение к результату, как положительному, так и отрицательному. Ну, и, в общем-то, желание развиваться, желание учиться, большие стремления. Вот стремление – это, наверное, самый сильный критерий. Вот если человек стремится, он горит, он делает больше, чем от него хотят, старается делать больше, чем от него хотят, такой человек имеет большой шанс на успех в рамках наших команд, большой шанс выйти в руководителя, а потом, возможно, и в капитана корабля.
Я тебя понял. Ну, в общем, я думаю, можно даже так сказать, если он тебе как-то по принципам, по вот этим всем каким-то взглядам на работу схож, то он подходит уже.
Смотри, вообще у нас нет людей в командах не со схожими ценностями моими. ценностями. То есть это один из критерий отбора, чтобы ценности были такие же, как у меня. Ну, или как вообще в атмосфере команды. Это очень важно для любого руководителя понимать свои жизненные принципы, свои жизненные цели и именно таких людей звать в команду. Вот руководители, которым очень сложно работать со своей командой, они пытаются подстроиться под каждого человека, хотя какие-то ценности и картины мира не принимают, это сильно стопорит. Если ты хочешь быстро идти, нужно идти с людьми с одним и тем же мышлением, с похожими устремлениями, с похожей картиной мира. Поэтому, в принципе, они все такие. Но какие-то из людей более ответственны или, может быть, где-то целеустремленные, или, скажем так, руководитель это не значит лучше, чем специалист. Кто-то просто очень хорошо развивается как специалист, и смысла ставить его как руководителя никакого нет, потому что он супер ценен как специалист, и мы его в этой позиции и ценим, хотя пытаемся и сделать руководителем тогда некого подразделения, или так или иначе нанять кого-то, подопечного какого-то, чтобы человек учился управлять хотя бы небольшой командой, потому что этот навык, он все равно приходит, он приходит постепенно, и команду нужно развивать. Если вы хотите автоматизации какой-то, если вы хотите путешествовать, если вы хотите сидеть дома, когда хотите. В общем, если вы хотите жить так, как хотите, нужно развивать команду, а не бояться, что вот этот человек, если будет лучше все делать, он уйдет, сделает что-то свое и так далее, и так далее. Это все просто стопорит ваш же бизнес, вашу же команду.
А по поводу этих страхов того, что человек уйдет и так далее, это просто ты уже, скажем так, внутренне сказала себе... Такое может случиться, и все, да? Или ты как-то прорабатывала эти страхи? Или не было такого запроса в принципе?
Слушай, запроса как-то вот у меня конкретно такого запроса не возникало, потому что очень сложно повторить мои проекты одним человеком или перенять некую, скажем так, тайну производства, да? Изначально мой путь начался с... фотографии сети фотошкол. Здесь я была автором программ, и здесь я была основным спикером. Соответственно, сложно создать что-то подобное, даже если открывается фотошкола, там все равно нет меня. Вот когда мы начали масштабировать сеть фотошкол, у нас там стало 40-50 фотошкол, мы просто создали бум, целую волну на рынке России, когда просто десятки фотошкол открывались в тех же городах, открывались специально в тот же самый день, открывались точно таким же дизайном, с точно такой же бизнес-моделью, просто копируя все от А до Я, видимо, ожидая, рассчитывая, что на поверхности все, и что бизнес-модель легко скопировать. Открывались десятки компаний, но практически никто из них не дожил до сегодняшнего дня. То есть все равно не все на поверхности, и скопировать внутренние процессы бизнес-модель не так-то просто. Поэтому у меня никогда такого страха не было. А после фотошколы было кафе. У меня было два кафе. Одно из них до сих пор вот есть в центре Казани. Кафе «Свитер» двухэтажное. Точно очень сложно скопировать все, что внутри общепита происходит. Хотя и кажется, что можно сесть, посмотреть и все понять. На самом деле очень-очень сложно скопировать. А дальше больше. Поэтому у меня даже такого запроса не возникало. Я даже об этом не думала. Это, наверное, такие больше мысли, которые удерживают. Да? Не драйверы, а наоборот, которые тянут назад. Такие мысли просто не нужны, потому что если драйверы сильные, ты быстрее будешь развиваться и быстрее идти, и ты даже не заметишь никаких этих моментов. Есть очень много попыток создать похожие проекты и курсы, как у меня, более того, есть практически скопированные программы мои. Но я о них даже особо ничего не слышу, не знаю. То есть мне их иногда скидывают, я говорю, окей.
Хорошо. А скажи, пожалуйста, касательно вот драйвера и страха. Например, есть у меня драйвер какой-то, да? Я понимаю, что это там вообще супер офигенный драйвер, и я там хочу идти вперед и все такое, но есть страхи. И страхи эти, например, все-таки пересиливают и удерживают меня, хотя я понимаю, что драйвера достаточно. Что тогда в этом случае делать? Работать со страхами с помощью каких-то техник или сделать вывод, что драйвер все-таки недостаточно, как там, мощный.
Драйвером ты называешь в данном случае некую идею, да, некую гипотезу, ты хочешь воплотить, некую цель.
Да.
Смотри, давай сразу же по-быстренькому разберемся, почему вообще страхи возникают. Это достаточно как бы просто понять, хотя иногда и когда тебе страшно, ты этого не осознаешь. Моя теория простая, она выглядит следующим образом. Мы находимся все в зоне комфорта. Зона комфорта — это не когда у тебя там Lamborghini во дворе или там двухэтажный пентхаус где-то. Зона комфорта — это то, где тебе понятно. Где тебе понятно и где тебе привычно. Угу. Даже если это не очень тебе нравится. Но, например, ты ходишь на работу, ты вроде бы всегда хотел там свой бизнес или хотела свой бизнес, но ты ходишь на работу, и очень сложно начать, потому что ты внутри зоны комфорта, тебе здесь все понятно, все привычно и уже не страшно. Если ты хочешь выйти из зоны комфорта, ты начинаешь смотреть вокруг. А что вокруг? Вокруг поле неизвестности. Ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты не знаешь, что тебя ждет, когда ты начнешь бизнес. Ты не знаешь, что тебя ждет, если ты наймешь этого человека. Ты не знаешь, что тебя ждет, если ты пойдешь вот в эту или вот в эту или вот в эту авантюру. То есть вокруг зоны комфорта есть поле неизвестности. А нас очень сильно пугает неизвестность. Вот вспомни себя перед экзаменом, например, да, когда вот там дверь, там экзаменатор, и ты вроде бы даже подучил, но, скорее всего, последнюю ночь. Как минимум, последнюю ночь ты готовился. Ты вроде бы что-то знаешь, но все равно страшно, потому что ты не знаешь, что тебя ждет, ты не знаешь, какие вопросы тебе выпадут. Или даже в рамках работы. У тебя есть коллектив, команда, вроде бы все понятно, тебе нужно перед командой сделать презентацию. Ты подготовился, это команда твои уже знакомые, друзья, но все равно перед тем, как выйти на некую сцену, тебе страшно, потому что ты не знаешь, как команда примет твою презентацию. А вдруг ты запнешься, а вдруг ты забудешь, что говорить, и так далее, и так далее. Все равно есть страхи. Вот это самое поле неизвестности и вызывает, я называю его ореол страхов и сомнений, который прям вокруг зоны неизвестности есть вот такой вот ореольчик. Там есть куча страхов и куча сомнений. Именно на пороге выхода из зоны комфорта. Что может помочь? Ну, как бы ситуация понятна. Мы в зоне комфорта, и вокруг страшно, сомнения, как же это все.
Я уже себе представил этот ореол и задумался о нем просто.
Да. Как же это все преодолеть, как же это все исправить, как же на самом деле вырваться из этой вот зоны комфорта и запустить себя в точку Б. Я нахожу такие некие ключи, можно так сказать, можно представить их, как тебя кто-то выталкивает из зоны комфорта в твою точку Б, в твою цель, или из точки Б протягиваются такие руки, за которые ты можешь цепиться. Ну, как хочешь, можешь визуализировать. Самое главное, первое, это цель, которая зажигает, которая реально зажигает, и вслед за ней большое желание. Желание выполнить эту цель. Помимо этого, ключом может быть окружение. Вот если ты один сам по себе, и тебя никто не поддержал, не выслушал, или наоборот сказали, слушай, что-то опять ты со своими crazy идеями, или, ну, Никита, ну, хватит уже вообще мечтать уже, давай нормально посидим, поработаем. Ну, короче говоря, если окружение тебя не поддержало, а наоборот начало сомневаться, или наоборот даже говорить, что, слушай, ну, не лезь там не в свое дело, эта идея не прокатит. Вот нужно это окружение исправить, нужно внедриться в такое окружение, которое либо уже в точке Б, либо оно стремится, безусловно, прийти в эту точку Б, и которое тебя поддерживает. Еще один ключик – толчок. Скажем так, стоишь на вершине водопада, да, хочется вниз прыгнуть, но страшно. И какой-нибудь есть друг, который тебя толкнул вперед, а потом уже не страшно. Вот примерно та же ситуация. Супер, если есть какой-то друг или наставник, который может тебя толкнуть вперед. Но ты можешь иметь окружение, ты можешь иметь цель, у тебя может быть желание. Еще очень важно принять решение. То есть ты принимаешь решение дойти к этой цели. Она не просто есть, и ты думаешь, ну вот надо бы. А ты принимаешь твердое решение. Вот есть такое понятие, опять же, в моем блоге об этом написано, сила решения. Вот у кого-то решение очень как бы, ну, слабенькое. Я начну в понедельник, и как бы, не в этот понедельник, ладно. Я начну в следующий понедельник, но точно в понедельник и не начинаю. А у кого-то сила решения просто горы может свернуть. Вот я решил или я решила, и все, и понимаешь, тут все меняется, просто мир переворачивается, но человек это решение выполняет и идет к нему каждый день. Ну и финальным ключиком я, наверное, могу назвать действие. То есть, опять же, можно ставить цели, можно иметь желание, но если ты не действуешь, то ничего не получится. Но вот все вкупе ключики, если ты их соберешь, то ты просто не можешь остаться в точке А. Ну, то есть ты просто никак не можешь не двигаться, никак не можешь не выйти из этой зоны комфорта и не идти к своей цели, к своей точке Б. Может помочь даже один ключик, любой из них. Но если все собрать, как в игре, да, все собрать, то это вообще будет суперскилл. Но суть в том, что мы постоянно все равно будем попадать в новую зону комфорта. То есть мы выходим из зоны комфорта, преодолеваем страхи и сомнения, приходим в какую-то точку, а там снова быстренько формируется зона комфорта. То есть ты вроде бы тебе страшно было открыть бизнес, но ты открыл. Потом открыл второй, ну, например. Потом перед тобой снова какие-то цели, а ты уже в зоне комфорта. Для тебя бизнес уже не так страшно. Потом для тебя не так страшно бизнес там с выручкой миллион. Потом уже не так страшно бизнес с выручкой 5 миллионов и ситуации, которая возникает. Но для того, чтобы не было так страшно, тебе нужно выходить из зоны комфорта, приходить в новую точку, снова выходить, снова приходить. То есть это постоянный процесс. Ну и постоянный процесс, который всегда сопутствует предпринимателей, которые развиваются, да и вообще, наверное, всех людей, которые развиваются.
Круто. В общем, несколько из этих ключиков — это цель, окружение и действие. Правильно я понимаю?
Я могу еще раз резюмировать. Цель, желание, окружение, толчок, решение и действие.
Спасибо большое, очень подробно все сформулировала. Хорошо, давай тогда перейдем немножко даже к другой теме, можно сказать, хотя мы, в принципе, ее уже затронули. Достижение целей. Какие тут у тебя будут рекомендации? Я знаю, что даже видел твой документ по диаграмме Ганта. Мне он очень понравился, прикольно. Я даже там его пользовал пару раз, просто проверил, как он работает. Там. В общем, изучил более подробно. Какие, я так понимаю, что он как бы уже давний, поэтому я спрошу сейчас, какие в данный момент у тебя рекомендации, как ты ставишь цели, как ты учишь людей ставить цели, какие здесь у тебя рекомендации?
Здесь тоже есть некая такая пошаговая инструкция. На самом деле диаграмма Ганта – это большая часть этой инструкции, но это целый процесс правильной постановки цели и правильного пути к этой цели, чтобы она реально произошла, чтобы ты ее выполнил. Постараюсь коротко, потому что я достаточно развернуто это объясняю своим ученикам или читателям блога, об этом можно прочитать где-то там в постах, правда, его еще нужно найти. Но так или иначе. Первое – это поставить цель, и второе – это на этой цели сфокусироваться. То есть, чтобы выполнить цель, очень-очень важно на ней сфокусироваться, а значит, отбросить все лишнее, отбросить все, что не приводит тебя к цели. И это достаточно много вещей в жизни. И когда об этом задумываешься, оказывается, что это 95% вещей в своей жизни.
Извини, Галия, а как в смысле отбросить все? Что именно все?
А вот прямо все. Ну, вообще по-другому, в прямом смысле отбросить все. Я называю рутину все, что ты делаешь больше, чем 2 или 3 раза, повторяясь. Одно и то же. Mm-hmm. Если ты 2 или 3 или 4 раза делаешь, это уже рутина.
Да. Согласен.
Рутина – это тот процесс, который нужно выполнять, но он к результату, к новой цели не приведет, потому что это одно и то же.
Да.
Но более того, очень много бытовых вещей никак не ведут вас к цели. Ну, я не знаю, съездить, отправить на почту какой-нибудь документ или еще куда-нибудь съездить. Очень многие люди любят ездить. Такая иллюзия действия, иллюзия активности. Я вот сегодня весь день что-то делал, куда-то ездил,
двигался.
А что сделал, чтобы к цели прийти? А как бы ничего, я рутину разгребал, у меня тут куча мелких задач. И такие задачи, они не отпустят просто так. Их очень много, они везде. Они в домашнем быту, они в тех решениях, которые мы принимаем. Кто-то работает психологом для своей команды. Вот я сегодня вот очень устал, я говорил со своей командой, решал их проблемы. А зачем? В целом. То есть каждый раз нужно задавать себе вопрос, а это приводит меня к цели? И на 90%, на 95% вещей, большой, доля вероятности 95%, если ты будешь задавать себе вопросы на то, что ты делаешь, ведет ли меня это к цели, ты ответишь нет. И только на 5% ты ответишь да. Задача откинуть всю рутину, откинуть все то, что не ведет тебя к цели, и увеличить количество дел, которые могут тебя к цели привести. То есть выписать то количество дел и задач, которые реально ведут тебя к цели. Скорее всего, их будет не так много, как кажется. Вот ты повыписываешь их, и окажется, что это там 20-30 таких дел, которые реально нужно сделать, или задач, макрозадач или мини-задач, и они реально тебя могут привести к этой цели. Вот после того, как ты сфокусировался, после того, как ты записал те шаги, которые приведут тебя к цели, эти шаги нужно записать. Вот, собственно, для этого существует диаграмма Ганта. А у меня в документе 2 вкладки. Одна вкладка – это цель и задача, а уже вторая вкладка – диаграмма Ганта, потому что диаграмма Ганта – это распределение по времени. Вот когда ты выписал эти задачи, их очень редко бывает больше там, 27, 30, Их можно распределить по дням. Вот диаграмма Ганта – это как бы календарный план. В какой день какую задачу ты делаешь. Это планирование нужно сделать один раз. Ну, срок лучше брать там месяц или два месяца, потому что на год, конечно, эта информация будет меняться, актуализироваться. Но если ты берешь задачу на месяц, диаграмма Ганта составляется на месяц. И самое прикольное, что каждый следующий день тебе просто нужно открывать диаграмму Ганта, видеть, какая у тебя задача сегодня, и ее сделать. Как бы вот и все. Вот ее надо сегодня сделать, а все остальное, ну, как бы как пойдет. Если останется время, то можно.
А скажи, пожалуйста, есть какой-то критерий по задаче? Какой объем у этой задачи? Задача равно действие или задача равно прям задача, которая может занять и целый день? Или есть какие-то ограничения в этом плане?
Ну, абсолютно разные бывают задачи, сложно ответить на этот вопрос. Они бывают разного масштаба, да, есть большие проекты, есть меньше, есть просто какие-то конкретные задачи. Сложно ответить.
Ну, то есть, я понял, они в любом случае не разные, эти задачи по размеру. Иногда маленькие, иногда большие. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты описать свой самый продуктивный день?
Самый продуктивный день – это, в принципе, любой день, где выполнены те задачи, которые приводят к меня к целям.
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то ограничение тоже вот… ну, давай начнем с другого. А планируешь ли ты сейчас вот по принципу диаграммы Ганта, там, ну, или по принципу, например, там, хотя бы одно ключевое дело в день сделать, там, чтобы, которое приблизит тебя к твоей цели?
Безусловно, планирую. И более того, планирую я большую диаграмму Ганта. После этого команда забирает, ну, вот как бы для каждого корабля, может быть, диаграмма Ганта, потом руководитель распределяет еще диаграммы Ганта для отделов, потом каждый еще себе делает. Короче говоря, структура из диаграмм Ганта может быть очень-очень такая, ну, большая. И я к этому инструменту приучаю достаточно многих людей, ну, практически всю команду. Но в моем случае вообще неграмотно планировать больше двух, максимум трех больших задач в день, ну, скорее вообще одну-две задачи, которые приводят вас к действию, чтобы они точно были выполнены. Три это максимум. Есть еще, если вы уже сделали эти задачи большие, серьезные, которые приведут вас к действию, дальше можете делать все остальное, разгребать всю остальную рутину. Кстати говоря, чтобы доказать эффективность диаграммы Ганта, вот вам один из моих проектов, кафе «Свитер» в Казани, который я уже упоминала. Я его открыла за 40 дней. Полноценное кафе с полноценной кухней было открыто за 40 дней с нуля, без опыта. И позволило мне это сделать только грамотно прописанная диаграмма Ганта, которую я прописала с наставником, с человеком, который, ну, как сказать, наставником. Я пригласила к нам человека, который в Москве занимается открытием ресторана, и сказала, у меня есть 40 дней, давайте пропишем, что мне нужно сделать в эти 40 дней, чтобы все получилось. И мы с ней составили диаграмму Ганта на каждый день, что мне нужно делать, в какой день, чтобы совершилось то, что должно совершиться. Конечно, без эксперта я бы не справилась, потому что опыт нулевой был. То есть, когда мне нужно пойти в какую инстанцию, когда мне нужно закупить вот это оборудование, когда вот это, как это все дело распределить. Мы расписали, все, ближайшие 40 дней я делала только то, что в диаграмме Ганта, и с обязательством сделать каждую задачу в указанный день. При грамотном планировании, при грамотном распределении диаграммы Ганта, там может быть задача 2 дня делаться на третий дедлайн, например. Но так или иначе, при грамотном, заранее продуманном планировании выполнить гораздо легче. А при выполнении есть и достижение цели. И мы открылись ровно за 40 дней.
Слушай, ну это вообще unreal, как кажется, конечно.
Ну, мне и сейчас кажется unreal. Ну, мы практически не спали, и это было очень-очень сложно, но мы выполнили. Я поставила это обещание в группе ВКонтакте, которую я вела открыть кафе за 40 дней. Я написала, что я это сделаю, рассказала об этом всем своим друзьям. На момент открытия было 3 или 4 тысячи подписчиков в страничке ВКонтакте. И, собственно, люди следили за проектом, и с помощью такого открытия нам удалось привлечь очень большой поток покупателей, посетителей, точнее, свое кафе на момент старта. Хотя есть общепринятый такой негласный закон в общепите, что 2 месяца кафе раскручивается, и только через 2 месяца начинают вообще приходить первые клиенты. А нам удалось сделать за 2 месяца заранее раскрутиться и в день старта уже получить большое количество клиентов.
Круто. Скажи, пожалуйста, вот диаграмма Ганта, окей, это там на месяц, к примеру, там. А как ты на ежедневной основе? Ты как-то вечером пересматриваешь завтрашний план? Или ты просто утром просыпаешься, открываешь и начинаешь делать? Как это у тебя происходит в рутине?
Ну, чаще всего, если диаграмма Ганта распланирована заранее, то я утром просыпаюсь и смотрю задачи. Но параллельно с какими-то ключевыми задачами есть таск-менеджеры, таск-трекеры, задачи, которые прилетают там от команды. Так как я есть продукт в части бизнесов, я создаю программы, я создаю курсы, мне также ставят задачи. Я их просматриваю и как бы смотрю дедлайны и распределяю уже по свободному времени. Сейчас мне не так обязательно вести свою диаграмму Ганта, скорее ее обязательно вести капитанам кораблей. Я с ними ее просматриваю, проверяю, ставлю на месяц, и они уже по ней дальше идут и работают. А моя задача проверять, чтобы они это дело вовремя выполняли, чтобы они по ней шли. То есть моя задача сейчас больше думать и иметь некое стратегическое видение, мышление, нежели что-то выполнять вот в конкретный день. Однако те задачи, которые прилетают в таск-трекере, они с утра просматриваются и в течение дня выполняются или там необходимое количество времени.
Это я сразу вспомнил интервью Петра Осипова. Это, конечно, бизнес-молодость, различные, конечно, мнения о ней, но мне понравилось, как он сказал, он спрашивал одного миллиардера, по-моему, как ему там из миллионера перейти к миллиардеру. И тот ему ответил, что чтобы это сделать, нужно больше думать, чем работать.
Это абсолютно, абсолютно правильно, я к этому тоже стремлюсь. Я не говорю, что вот может быть сейчас показаться, по моим словам, что у меня все идеально, и такой супер роботизированный график, и все выполняется четко по плану, а вы так не можете, и у вас все время все слетает. На самом деле не думайте, что все так идеально. Это принцип, это некий стержень, на который мы опираемся, ориентируемся, но и, безусловно, у меня бывают срывы дедлайнов, я что-то не делаю в какой-то день, что-то переношу, иногда хочу отдохнуть, иногда хочу подольше делать какую-то задачу. У меня все это тоже бывает, но остается принцип, что все задачи, которые я делаю, должны вести к целям. Если они не ведут, значит, я не должна их делать. А если я делаю эти задачи, ну вот как вы в своем бизнесе, например, баннер дизайните, да, то вы в своем бизнесе дизайнер. Вы в своем бизнесе дизайнер, а не предприниматель. Вот и все. И вот эту мысль надо понять и каждый раз все задачи через вот эту призму проводить.
Можно еще задавать себе вопрос, в какой роли я сейчас? В роли дизайнера или предпринимателя, например. Хорошо, спасибо тебе за искренность. Последняя рубрика у нас заключительная. «Дай посмотреть» называется. Достань, пожалуйста, свой телефон, смартфон и поделись со слушателями приложениями, которые ты используешь, которые могут быть полезны для наших слушателей. Можешь, если есть какие-то стандартные, типа Skype, можешь, конечно же, пропускать.
Slack. Это приложение «Наш виртуальный офис», где у меня сразу же несколько бизнесов в разных воркспейсах. Там есть воркспейсы, есть уже внутри воркспейса там, каналы и так далее. Вот у меня есть разные воркспейсы. Это хед-офис, головной офис, где есть новые, развитие новых проектов и люди, работающие в головной компании, в управляющей компании. Есть отдельно там WomanBZ, есть отдельно Чароник, и внутри каждого воркспейса, ну, как бы команда, и все они общаются, ставят друг другу задачи, и, собственно, я тоже нахожусь в курсе дел. С ним связано приложение Asana, это как раз таск-трекер, где и ведутся задачи. То есть Slack — это больше коммуникация, больше общения, такой чат по правильным темам. Дальше задача уже ставится в Asana. Соответственно, у меня есть Asana. А что еще интересненького у меня есть? Ну, у меня, безусловно, есть Инстаграм. Но в моем случае это не только для просмотра картинок, а еще и полноценный рабочий инструмент. Также много каналов у каждой компании, которые я периодически просматриваю. Есть еще и Quid, это интернет-магазин Чароники. Соответственно, я также слежу за дашбордом, за количеством заказов, заявок, за скоростью обработки этих самых заявок. Когда-то, когда у меня было кафе, у меня здесь было приложение с видеокамер, собирающее изображение. То есть я могла удаленно смотреть, что происходит в кафе. И, например, тот же Айка, это система контроля общепита, так что можно было в режиме реального времени видеть заказы и все остальное. Что у меня еще? Google таблички, Google Docs, все это отдельными приложениями, куча приложений банков, ну, в смысле, куча платежных средств от PayPal до бизнес всех аккаунтов, все в одном месте. Пум-пум-пум, это контролирует финансы. Что еще тут интересного есть? У меня есть всякие спортивные приложения. И вот, например, я люблю челленджи. У меня есть такое приложение 30 дней челлендж, спортивное приложение по тренировкам. Еще, кстати говоря, Nike и всякие остальные спортивные приложения, которые тоже дают классные тренировки, классные материалы, чтобы заниматься. Ну вот, в принципе, есть еще даже Тинькофф инвестиции. А, еще есть активность. Я по iWatch отслеживаю активность в течение дня. Ну вот из таких каких-то... А, еще есть Headspace. Это очень классное приложение по медитации, если вы знаете английский. Оно очень-очень крутое. Вот такие есть медитационные штучки. Одна, точнее, я не сильный фанат, но вот это мне очень понравилось.
Часто ты медитируешь.
Слушай, я стараюсь делать вот прям как бы как по правилам, там каждый день там по 10 минут, но у меня бывают скачки. Иногда вот я каждый день по 10 минут прям целенаправленно, а иногда вообще не занимаюсь. Но там очень интересная медитация, она не какая-то там эзотерическая или что-то такое, она очень простая, на... как бы отсутствие фокусировки, ну, скажем так, на то, чтобы ты не цеплялся за свои мысли, а просто вот отдыхал, чтобы мозг отдыхал. Вот очень прикольно сделано. И медитация разная же бывает. Здесь она больше такая на отдых головы. Поэтому она мне и нравится.
Я, кстати, себе когда-то давно ставил, очень давно. И вот теперь что-то хочется еще раз поставить после нашего подкаста.
Но мне очень нравится, как они это сделали, какие они сделали ролики. Еще если покупать платную версию и пользоваться всякими пэками, которые по фокусировке, по там, борьбе с конкретными проблемами, там, страхами, может быть, агрессией, может быть, неумением фокусироваться и так далее. Очень, как бы, ну, очень интересно, очень большие молодцы, мне кажется. Еще есть приложушка интересная Motivator. Это, скажем так, ты закидываешь туда пункты, которые ты хотел бы сделать в течение дня или хотел бы делать каждый день, например, вот отвлекаться от компьютера, подремать днем или погулять обязательно каждый день, или поставить планку. Ты все это дело закидываешь и просто смотришь, что ты должен сделать в течение дня и отмечаешь, что ты сделала, а что нет. Это как бы тоже достаточно удобно.
Прикольно, спасибо. Хорошо, я каждый раз говорю последний, это уже предпоследний вопрос. Какие бы ты порекомендовала, ну, например, топ-3 книги? А, хотя ты говоришь, ты книги сейчас в последнее время не сильно, да, читаешь? Я правильно понимаю? Или могла бы ты порекомендовать по вот организации как раз, ну, вот теме, которую мы с тобой обсудили, предпринимательство, вот именно касательно организации команды и процессов?
Слушай, ну, я точно могу порекомендовать книжку «Искусство управлять». По-моему, называется «47 инструментов». Автор, сейчас я даже найду ее в своей библиотеке и скажу конкретно автора.
Не переживай, я потом прикреплю к
подкасту. А, у меня библиотека рядышком. Крис МакГофф «Искусство управлять». Очень прикольная, простая и эффективная книга по управлению, особенно для тех, кто начинает. Вот, это прям вот то, что точно стоит прочесть. Ну и знаешь, я что-то в последнее время читаю больше какие-то, ну, жизненные истории или истории биографические, или иногда смотрю сериалы, связанные с некими историями успеха, либо результатами деятельности. Вот, например, есть достаточно старый сериал, то ли BBC, то ли нет. «Люди, которые строили Америку». Очень крутая вещь. Там всего, по-моему, 8 или 10 серий про Рокфеллера, про Карнеги. Ну, в общем, про тех людей, которые реально строили Америку, от нефтяной промышленности, железных дорог и так далее. Про их мышление. Вообще, как бы такой... Он художественный, но на основе реальных событий. Вот могу такое порекомендовать. Ну и чаще всего просто разные истории успеха. От истории Apple, конечно, если вы не читали, обязательно прочитайте, и Стива Джобса, и наша история успеха, например, Олег Тиньков. Все это очень полезно, интересно и наводит на новые мысли.
Спасибо. Какое пожелание ты могла бы оставить для наших слушателей?
Ставьте цели, действуйте, боритесь со своими страхами каждый день, потому что это ведет к развитию. Ну, удачи, успеха.
Итак, как Галия строит компании? Она выстраивает флотилию, обучает сотрудников, является для них наставником, набирает в команду людей, у которых схожи принципы и ценности. Только тогда можно пройти весь путь вместе. Это все можно подрезюмировать одним предложением. Если хотите жить, нужно развивать команду.
Касательно страха того, что все наработки украдут и откроют что-то свое. Невозможно скопировать мышление Галии, которое она сформировала, пройдя весь свой путь. Поэтому нужно избавиться от этих страхов в самом начале своего пути. И самое интересное. Чтобы совершить качественные изменения, нужны следующие факторы. Первое. Цель. Цель должна зажигать. Это один из главных факторов. Второе. Желание. Должны гореть глаза. Вы должны хотеть, несмотря ни на что, сделать это. Третье. Окружение. Это важный фактор, который все недооценивают. Присмотритесь, кто вас окружает. Четвертое. Толчок. Найдите того, кто толкнет вас. Я еще использую самостоятельный толчок. Это как было с месяцем строгого режима. Я выбираю просто какое-то действие, после которого не будет дороги назад. К примеру, я просто сделал заявление, что буду проводить месяц строгого режима, и назад дороги не оказалось. Пятое. Нужно принять решение. Вы принимаете решение, набрасываете план, смотрите на него, делаете глубокий вдох и принимаете окончательное решение действовать. Шестое. Действия. Тут нужно прописать конкретные действия и выполнять их ежедневно. Если пропускаете день, не приближайтесь к цели. Еще один пример из четвертого пункта про толчок. Галия сожгла мосты, когда написала про то, что откроет кафе за 40 дней. То же самое, тоже пример. Планирование. Это важно. Все ставят цели на год. А вы пробовали ставить цели на год, потом на квартал, отталкиваясь от этих годовых целей, а потом отталкиваясь от квартальных, на месяцы первого квартала, а потом на недели ближайшего месяца, а потом распределять все эти действия на ближайшую неделю. Так вот, Галия дает ту самую диаграмму Ганта, о которой мы поговорили. С помощью нее вы сможете распланировать все свои задачи на месяц и увидеть, как реализовать проект за 30 дней. Диаграмма будет в нашем телеграм-канале. Заходите и скачивайте. А я прощаюсь с вами. Планируйте, принимайте решения, действуйте быстро. И, конечно же, наслаждайтесь моментом. Моментом здесь и сейчас.